Находясь в здравом уме, сознательно и добровольно объявляю о своем желании, чтобы моя жизнь не продлевалась при изложенных ниже условиях, и заявляю о следующем. Первое. Если в какое-то время я буду находиться в одном из нижепоименованных состояний, в терминальном состоянии, в коматозном состоянии при отсутствии реальных перспектив возвращения сознания, в устойчивом вегетативном состоянии при отсутствии реальных перспектив возвращения основных мыслительных функций, то в соответствии с процедурой, установленной законодательством Ларгитоса, я, настоящим, делаю распоряжение о том, чтобы меры по поддержанию моей жизни, включая искусственное питание и введение жидкости, включая искусственное введение жидкости, но не питание, исключая искусственное питание и введение жидкости, были прекращены, и тем самым мне была бы дана возможность умереть. Второе. В случае, если я буду находиться в состоянии, не позволяющем непосредственно отдавать распоряжения, связанные с продолжением мер по поддержанию моей жизни, члены моей семьи и лечащий врач должны рассматривать настоящее завещание как последнее выражение моего законного права отказаться от терапевтического, хирургического или ментального лечения и принять все последствия этого отказа. Третье. Я полностью осознаю смысл настоящего завещания, нахожусь в возрасте не младше 18 лет, мое эмоциональное и умственное состояние дает мне право составить завещание о жизни. Четвертое. Если я принадлежу к женскому полу и к моменту исполнения завещания у меня будет беременность, завещание не будет иметь силы и не может быть исполнено на протяжении всего периода беременности, пока он не завершится родами, успешными или нет.
«Это еще зачем?» — спросил Ван Седельрик. «Рассчитываете, что я успею сменить пол, забеременеть и родить?» «Нет, я способен на многое, но тут вы меня переоценили».
«Форма», — объяснил нотариус, отводя взгляд. «Стандартная».
«Идиоты. Ладно, пишу. Пока он не завершится родами».
«Поставьте дату и подпись. Ваша очередь, свидетельница». Настоящим свидетельствую, что присутствовало при составлении настоящего завещания о жизни, и, по моему убеждению, составитель завещания находится в здравом уме и составил завещание по собственной воле и без принуждения. Свидетель Регина ван Фрассен, баронесса медицины, врач, не принимающий участие в лечении составителя завещания. «Еще день, — думала Регина, — может, два, и все. Я освобожусь. Улечу отсюда, вернусь домой, в клинику, забуду Цагансара, как страшный сон. У меня умирали пациенты. Но это же совсем иначе. Я словно впустила в себя живого покойника. Он язвителен и деловит, а я на грани нервного срыва. Надо отдать должное, Ван Седельрик уходит достойно. Кажется, что он подводит итоги перед сдачей дел, готовясь приступить к работе на новом месте. Железный человек. Тиран ничего не скрыл от него. Я бы на его месте ударилась в истерику.
«Глупая вы женщина»,
— донесся комментарий пациента.
«Симпатичная, да, но дура дурой».
Пару раз Регина не выдерживала, срывалась под шелуху. Там все оставалось по-прежнему. Черное море, черное небо, дикая охота звезд. Корабль-призрак ждал на горизонте. Ждал и пловец. Ван Седельрик качался на волнах в луче искусственного света. Свет шел ниоткуда. Ксистимулятор не имел зримого воплощения на этом уровне. Мало-помалу свет выцветал, освобождая пловца от своей власти. Вот-вот, с минуты на минуту, прижавшись спиной к изумрудной скале, Регина ван Фрассен, врач, не принимающий участия в лечении, изо всех сил надеялась, что однажды Иоганн ван Седельрик настигнет свою ускользающую яхту. 4. Хотелось спать. В голову словно ртути налили. Катается, давит, тянет к земле. Ван Седельрик наконец остался один. В комнате, изолированной от ментальных воздействий. Двужильный магнат тоже нуждался в сне. Хотя бы 4 часа в сутки. Интересно, он и раньше таким был? При жизни? Регина мысленно угостила себя затрещиной. Ртуть качнулась, толкнулась в виски. Дура. Прав, Ван Седельрик. Нельзя так думать о живом человеке. Ты врач. Тебе нужен отдых, пока пациент спит. Но сначала погулять с Фридой. Нет, Фрида подождет. У хозяйки есть еще один пациент. Операция прошла успешно, но никто не отменял. Перед дверью она встряхнулась, гоня прочь сонную одурь. «Добрый день, доктор Клайзенау».
«Здравствуйте, доктор Ван Фрассен».
«Как он?»
«Вполне, вполне. Вот».
Клайзенау развернул голосферу с динамической картиной состояния пациента.
«Церебральная гемодинамика практически в норме. Остаточных очаговых симптомчиков, правда, еще хватает. А, вот здесь любопытно. Обрати внимание, кривая регрессия неврологического дефицита. Видишь ступеньку? Это когда я с ним поработал».
Общаясь с лебедятами, прошедшими через его благословенные руки, Клайзенау всегда начинал с обращения на «вы», но быстро забывал о благих намерениях.
«А вот эту, вторую, побольше. Это сразу после операции. Очень хороший результат. Ну и дальше плавный спад с выходом на симптому. Сейчас выведу интегральные характеристики».
«Я осмотрю его?»
«Разумеется».
Нырять под шелуху она не стала. Правая лобная доля, очаги локализованные, заметно уменьшились, динамика нормальная, зрительные бугры, проводимость нервных волокон, остаточные явления, временный дальтонизм. С недельку мир для Фомы будет монохромным. Функции речевого центра восстановились не до конца. Ничего, скоро начнет болтать, как ведущий ток-шоу. Потом месяц-два реабилитации, стандартный курс, обычная процедура. И снова в строй.
«Старший инспектор Рюйсдал!»
Гибкий щуп, который пытался тихой сапой проскользнуть в ее сознание, Регина отловила на входе.
«Немедленно прекратите хулиганить. Ментальные напряжения вам противопоказаны. Хотите заработать осложнение? Рецидив?»
Щуп исчез. Не открывая глаз, Фома дернул уголком рта. Улыбнулся. Мимические мышцы слушались плохо. Улыбка вышла жалкой пародией.
«Вы работаете...»
«Замолчите, пациент!»
«С Ван-Седиком.
Вас это не касается. И вообще, это закрытая информация». Ответ прозвучал резко. Регина устыдилась и разозлилась. На себя, на Фому, на тирана, на всю службу Т-безопасности оптом. И почему-то на доктора Клайзенау. Хотя уж он-то, казалось бы, тут и вовсе ни при чем. «Это нервы, подруга. Нервы и усталость. Иди спать. Скоро на людей бросаться начнешь».
«Меня это касается», — прозвучал в ее мозгу слабый, бесцветный голос Фомы. «И у меня есть допуск». Речь инспектора Рюйсдала была внятной и стерильной, лишенной даже намека на чувство или интонацию. Контакт, урезанный до предела. С неудовольствием Регина признала очевидное. Усилия при таком общении минимальны. Фому они не утомят.
«Вам вредно думать о работе». «Я все равно о ней думаю. Без новой информации эти размышления бесплодны и приносят мне больше вреда». «Ну хорошо. Да, я работаю с Ван Седельриком, обеспечиваю кокон. Я в курсе про Нейрин Икс».
«Это Клайзенау ему сообщил», — поняла Регина. «Больше некому».
«Как велика ментальная активность Ван Седельрика.
Я с трудом выдерживаю его давление. Он слабый телепат и ничего не умеет, но напор. Фактически это искусственно вызванная инициация, просто она размазана на несколько дней.
Полагаю, это одна из проблем Нейрина. Как ведет себя подопечный?
Сейчас он заснул. До того был очень деятелен. Полдня диктовал завещание. Потом был сеанс связи с родственниками, они прощались. Сестры Ван Седлерика хотели приехать, но им не разрешили.
Мать не предприняла такой попытки. Наверное, ее предупредили заранее.
Правильно, не разрешили. Вы ведь знаете, почему?
Тиран намекал на причины карантина. Пострадавшие регулярно проваливаются под шелуху. Член КСЛ, министр финансов, крупнейший промышленник, ларгитовцы. Если это всплывет...
Тиран... «Вы зовете его тираном?» Славная шутка.
«Да, шелуха — важный аспект. Признаться, я не принял его в расчет. Я имел в виду другое. Необходимо предотвратить панику. Атакой флуктуации и гибелью людей никого не удивишь. Да, трагедия, но будничная трагедия, в отличие от гипотезы маркиза Трессау. Представляете, какой это вызовет эффект? Регина увидела заголовки репортажей. Фома позволил себе лишнего, разнообразив сухой казенный стиль общения. «Первые лица Ларгитоса — подопытные кролики флуктуаций. Они нас исследуют. Чуждый разум готов поглотить ойкумену». «Шок», — кивнула она. «Массовая истерия, психозы и фобии. Существует ли психир, способный излечить параноидальный социум?» «Нет. Теперь вы нас понимаете. Фома так и сказал, нас, не меня. Более того, общество узнает правду. Просто не всю. Яхта была атакована хищной флуктуацией континуума. Часть людей на борту погибла до посадки, остальных госпитализировали в тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия врачей, спасти пострадавших не удалось. На короткое время их привели в сознание, дав возможность попрощаться с родными и отдать последние распоряжения. «Яхта», — думала Регина, тщательно скрывая ход своих мыслей от инспектора Рюйсдала. «Энергия реактора и накопителей — основное блюдо. Психика пассажиров и экипажа — изысканный десерт». «Если так, почему не вышел из строя реактор? Почему яхта сумела совершить РПТ-маневр и благополучно сесть на планету? Неужели Трессау прав? Явись флуктуация обедать, она высосала бы из беспомощной цаган-сара всю энергию, обездвижив добычу. Или этому есть другое объяснение? К примеру, флуктуация была сыта, и ее привлек лишь десерт. Скорее всего, мы никогда не узнаем, что же в действительности произошло на цаган-сара». «Вы мне вот что скажите, господин инспектор, с допуском. Зачем сюда вызвали целую бригаду телепасов? Утром в коридоре я видела Клода Лишуа. Что он здесь делает? Мы вполне справляемся со своей работой». «Не мне вам объяснять, какая капризная и избирательная штука память. Пострадавшие могут забыть что-то важное. Могут скрыть намеренно, счесть несущественным. Помните, с кем мы имеем дело? В интересах государства». «Из-под тишка обшаривать карманы умирающего? Достойная защита интересов государства. И почему я не удивлена?» «Вы забываетесь. Никому не позволено...» «Вы на службе, вам и не позволено». «Если вы намерены продолжать в подобном тоне, я буду вынужден...» «Вынужден что? Отменить свободу слова?» «Принудить вас». «Каким, позвольте спросить, образом?» «Прибегнуть к силе». «Не смешите меня!» «Я справился с двумя идиотками в «Лебеде» 14 лет назад. Думаешь, я не смогу повторить то же самое сейчас? Ты когда-нибудь вертелся на зубцах шестеренок Сякко?»
«Молчать! Мальчишка! Девчонка! Стыдитесь!»
Доктор Клайзенау был страшен. Регина и заподозрить не могла, что старый интернатский врач способен кричать, словно бить кнутом, наотмашь, без пощады. Фрида от его вопля присела бы на задние лапы. Хозяйка Фриды, уже готовая транслировать Фоме обворожительную ухмылку Целофузиса, спряталась в кокон целиком, как в раковину, и законопатила все щели. Никогда в жизни Регине не было так стыдно. Это нервы, это усталость. «Оправдание ищешь, мерзавка!» И эхом от раскрывшегося в крике доктора, случайно вырвавшейся энграммой, адресованной скорее от прошлого к будущему, чем от Клайзенау к Ван Фрасен, долетела, пробив броню мнемоблоков. «Учитель Гюйс, Патрик, я повешу тебе репей?» «Вешай!» — голос Клайзенау. Ступени, щербатый камень стен, чья-то широкая спина, вспышки выстрелов. «Не высовывайся!» — от грохота. «У меня огневой контакт, доктор в безопасности!» Катакомбы под храмом Святого Выбора. Две девочки с нейрамами. Плохо сплю до сих пор. Нельзя было иначе. «Я не знала, что вы были там», — хотела сказать Регина, но не сказала и даже не подумала, громко или тихо. Вместо этого она произнесла четко и внятно, стараясь не смотреть на Клайзенау и чувствуя, что тот смущен до самой крайней степени. «Прошу меня извинить, я не имела права». «Я забылся», — ответил Фома. Простите меня, доктор Ван Фрассен. У вас посттравматический стресс. Вы не отдаете себе отчета в своих словах. Я же как врач. И вы, доктор Клайзенау.
Извините, что вторгаюсь без разрешения.
В дверях стоял тиран.
Марк Хельфштадт умер.
Тихо сказал он. Кто? Не сразу вспомнила Регина.
Штурман-навигатор. Все, началось.
И слова, что прозвучали здесь минуту назад, сгорели дотла. Осыпались серым пеплом под шелуху, и ветер, гулявший над зелеными холмами, где растут оливы, унес пепел прочь, в далекие дали, где черное море, черное небо и корабль между тьмой и тьмой. 5. Эту детскую площадку выбрала Фрида. Если есть в Ойкумене что-то неизменное, так это детские площадки. Гвалт, беготня, ссоры и примирения. Лесенки, качели, бревна, амортизирующие псевдогазон, крепость с клоунами-рыцарями, песочница, игровой комплекс «Гномик», три желоба для съезжания вниз на мягкой попе. Гуляй, малышня! Не то чтобы Фрида очень любила детей, вынуждая хозяйку бегать не на стадионе, расположенном, кстати, гораздо ближе к дому, а здесь, вокруг ребячьего царства, Химера преследовала какие-то свои, недоступные человеку цели. Наверное, ей нравилось место. Наверное, параллели и меридианы сходились здесь особым химерическим образом. Ради удовольствия бродить между горок и каруселек Фрида шла на гигантские жертвы. Только козья ипостась. Барс и ящер никогда не являлись взору детворы, а главное — матерей и нянек. В облике Горала Фрида терпела, когда ее гладят, давала подержать за рожки, расчесать шорстку и даже в великий космос позволяла самым отъявленным наглецам прокатиться верхом. Взамен она, четвероногая богиня, требовала благоговения и подношений. Ей перетаскали всю морковку, какая нашлась в окрестных магазинах.
«Козочка!» — радовались дети. «Козочка пришла!»
«Сложно держать дома козу», — сочувствовали мамаши. «Ага», — соглашалась Регина. «Не то слово. Какая зараза!»
«Молоко дает? Козье самое полезное?»
«Дает», — кивала Регина. «Доимся с утра до вечера».
«Не поделитесь, я заплачу».
«Нет», — отказывала Регина. «Я жадина, сама все выпью». Доктора Ван Фрассен здесь не любили. На площадке ее терпели ради Фриды. Пусть бегает, пока дети играют с животным. Она и бегала, наслаждаясь солнцем, погожим днем, гомоном, похожим на шорох прибоя у скал.